собирать всех наверх.
Вам просто прозвалось и допытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины и братства православных следопытов. Свистать всех наверх». В студии ведущий Михаил Бутуков. Все подробности «Лето следопытов» представляет рубрика «Вселоты следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Начали подъем на Чигет. Начинается он очень круто. Практически вертикальная стена. Без палок, без трекинговых никак не подняться. Но у нас получается, и мы уже на первой площадочке. Помолившись, я думаю, что мы преодолеем сегодня полностью эту отметку. Удивительным образом команда разделилась ровно на две части. Первая идет пешком, вторые 7 человек поднимаются на фуникулере. У них тоже будет подъем, им тоже хватит там потрудиться. Поэтому никто не сожалеет, но здесь просто ребята решили себя испытать. Насколько это возможно, себя заставить иногда в сложных условиях преодолеть себя. Ну, мы прошли, наверное, метров 600 из 6000, то есть 10% за спиной. Можно назвать, что группа семи, такое красивое название дать этой группе. Группа семи поднимается на Чигет. И перед нами открывается гора Семерка. Вот ребятам предстоит отгадать, почему она Семерка. Дорога извилисто поднимается вверх. Вообще перед нами открывается вот эта вот долина мощная Нарзанов. Ну и вот шумит уже прямо в ушах, шум стоит. Это вода выходит из-под камней. То есть обвалы камней создают груду, через которую просачивается вода ледника Семерка. Ну и вот почему называется она Семеркой. Теперь уже можно точно прочитать, что это настоящая цифра 7. Удивительно, но этот снег лежит вечно. Это вечная мерзлота, то есть он никогда не тает. Понятно, что слои меняются, но снег лежит в этом месте всегда.
А вот водица как низвергается вниз.
Ну, мы идем не спеша. Радуемся на каждом 100 метров. В горах любой источник маленькой воды уже считается большим счастьем. Вот мы нашли небольшой ручеек, здесь эти роднички есть, пьющиеся прямо из-под земли. Вода холоднющая, но такая приятная, такая чистая, что мы немножко тут и глотнуть успели, и лицо протереть. Стало легко. А вообще мы высоко уже в горах. Почти где летают орлы. Нарвали по дороге душицы. Я думаю, что душицы теперь уже на Эльбрусе нету. Следопыты все ее вырвали. Вот. Но мы не перестаем останавливаться и наглубоваться, оглядываться назад, глазеть по сторонам этой красотой, которая меняется. Посмотрите, как облако зависло прямо над горой. Мы можем прямо разглядывать каждую скалу отдельно. Еще интересный факт, что над нами стали все время парить орлы. Три штуки орла прямо над нами где-то тут летают. Сейчас попробуем их где-нибудь там зафиксировать, заснять. Вот теперь можно помахать маме ручкой с высоты 3000 метров. Идем совершенно одни. Начинаются эффекты высокогорные. Или все молчат и полная тишина, или похихикивают. Это, честно говоря, смеяться начинаешь, остановиться очень трудно, да? Потому что смешно от усталости. Вот такое бывает, да, у человека. Компенсаторная усталость такая. Совершили 4-часовой подъем, еще час нам идти наверх. Вот люди уже спускаются, это в основном люди, которые сюда поднимаются на фуникулёре. Потому что мы шли пешком, нас вообще никто не догонял, не обгонял, мы шли в одиночку. Туда ушла наша группа для того, чтобы сделать общее фото, нас там ждет. Но мы подкрепляемся шоколадками, потому что уже сил у нас никаких нету, и нам нужна глюкоза. Ну, в общем, вот то, чему нас научили, называется бабушкин ход. Это когда в гору поднимаешься зигзагами, нас и спасает. Мы одни из немногих команд, которые полностью поднимаются снизу. Вот целый участок мы шли одни. Сейчас здесь много народу, потому что здесь уже на фуникулёре все. Мы называем это участок для всех. У нас немножко маршрут свой. Но мы увидели обсерваторию, до которой мы не поднялись. И ждем, когда же мы увидим уже Эльбрус. Мы уже выжили дника. И у нас тоже уже будет сейчас снег потихонечку появляться, потому что мы уже на отметке 3150. Но отдышка у всех сейчас, потому что кислорода не хватает. И дышат все с трудом. Прямо такое, знаете, вдыхаешь, а тебе не хватает. Как самочувствие?
Нормально.
Да, пойдет.
Знаете, подниматься тяжело, но если минутку просто постоять, вот просто постоять минутку, уже дальше легче идти. И так вот по 50 метров.
Ну да, бабушкин ход. 50 метров прошел и стоишь. Так это немножко тяжеловато. Немножко это так мягко сказано. Я даже предполагаю, что с подобными трудностями наши ребята сталкиваются впервые. Но они их будут уже знать, и они в жизни будут понимать, что в сравнении с Чигетом все остальное ерунда. И уж точно в школе нет подобных трудностей. И в жизни даже их порой и нет никогда. Самое трудное – это преодолеть себя. Вот мы сейчас этим и занимаемся, все вместе, дружно. Мы этому рады, нам Господь помогает, мы молимся периодически. Ну, в общем, все правильно. 3200, мы поднялись до первого снега. Его немного, но...
Он вкусный.
Летом он особенно радует. Он еще и вкусный. Но, конечно, надо все попробовать, следопыты. Подъем очень тяжелый. Не хочется ничего говорить. Просто очень тяжелый все. И сил никаких нет, ничего уже. Но вот там сидят наверху наши, и мы до них дойдем. Вот они, две вершины. Здесь сидели люди наверху. Ждали целый час. Сказали, что так Эльбрус сегодня им не открылся. Все сходили зря. Мы пришли, посмотрите, это окошко. Это окошко, которое подарил нам Господь. И мы его видим. Мы видим Господа вот в этих двух вершинах, открытых нам.
Это исторический момент. О некоторых событиях в стране и мире 11 августа. Австрийская империя была создана 11 августа 1804 года императором Францем II в ответ на провозглашение Наполеона императором французов. Франц II объединил владения Габсбургов. Столицей стал город Вена. В 1959 году 11 августа в Москве открылся аэропорт Шереметьево. В этот день там впервые обслужили лайнер Ту-104, прилетевший с пассажирами из Ленинграда. Инициатором создания международного аэропорта был глава СССР Никита Хрущев. 11 августа 1984 года президент США Рональд Рейган готовился к традиционному радиообращению к американцам. Проверяя микрофон перед выступлением, Рейган неожиданно пошутил, изменив свой текст. «Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут». Шутка Рейгана стала достоянием общественности. Официальная реакция СССР последовала в заявлении ТАСС. В Советском Союзе с осуждением относятся к враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества. 11 августа любители грибной кулинарии и тихой охоты отмечают праздники одного из самых удивительных природных даров – День белого гриба. Белый гриб, известный также как боровик, издавна славится своими великолепными вкусовыми качествами и крупными размерами. Произрастая в лесах средней полосы и тайги, он стал неизменным атрибутом множества рецептов и традиционных блюд. Этот ценный гриб питателен и полезен, а его уникальный аромат и текстура делают его незаменимым в кулинарии и различных заготовках. Несколько интересных фактов о белом грибе.
Познаем мир.
Название «белый» закрепилось за грибом из-за того, что его мякоть не меняет цвет и запах даже в засушенном виде. В разных регионах России белый гриб называют по-разному. В Ярославской губернии – бибик, на Урале – белевик, в Вологде – пан, в северных регионах – коровяк. Шляпка гриба загорает на солнце. У экземпляров, выросших в тени, она светлее, а на открытых участках – темно-коричневая или шоколадная. Белый гриб растет рядом с лиственными и хвойными деревьями. Особенно часто выбирает ель, сосну, дуб и березу, где деревья от 50 лет и старше. Редко встречаются на торфяниках или болотах. В северном умеренном климате сезон для белого гриба с середины июня по конец сентября. Массовый сбор в конце августа. За неделю белый гриб может вырасти примерно до 10-12 сантиметров. Каждые сутки прибавляет до 10-30 граммов массы. На рост влияют погодные условия. При благоприятных условиях гриб растет примерно на 2 см в сутки. При неблагоприятных рост может замедлиться или остановиться. Полезные свойства гриба. Белые грибы богаты витаминами группы В и витамином D, а также минералами – кальцием, фосфором, калием и серой. В составе белых грибов присутствуют бета-глюканы – сложные углеводы, которые стимулируют работу иммунной системы, помогая ей бороться с вирусами и инфекциями. Регулярное употребление белых грибов способствует снижению уровня холестерина в крови. Калий, присутствующий в грибах, помогает нормализовать артериальное давление.
С вами Павел Андржиевский. И хочу сообщить, что еще одно важное событие произошло 11 августа. Августа 1973 года по центральному телевидению начался показ знаменитого сериала «17 мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова. Его должны были показать еще ко Дню Победы, но премьеру перенесли по политическим соображениям из-за визита советского лидера Леонида Брежнева в ФРГ. Прекрасные песни из этого фильма трогают зрителей до глубины души.
Песня с историей.
Советского композитора Микаэла Таривердиева потряс факт. Военные разведчики годами жили за границей и не имели возможности увидеть своих родителей, жен и детей. Часто из-за вынужденных ограничений с теми, кто живет под легендой, происходил нервный срыв. Чтобы его избежать, психологи разведки устраивали бесконтактные встречи, привозили в страну родных и устраивали им тайные свидания, как правило, где-то на нейтральной территории. Режиссер фильма «17 мгновений весны» Татьяна Лиознова великолепно воссоздала атмосферу высшей секретности. Штирлиц видел свою жену в кафе, но не может даже поговорить с ней. И Таривердиев должен был написать к ней музыку. Роберт Рождественский написал стихотворение о далекой родине, которое было решено переложить на музыку. Поэт родился в 1932 году в крошечном селе в Алтайском крае. В Москве оказался по зову таланта, учился в литературном институте, но скучал по родным краям. Он рано остался без отца и знал многих ребят постарше, которые не вернулись с войны. Он до конца дней остро ощущал выпавший шанс жить и писал так, словно это был его долг перед страной. Мощно, искренне, от сердца. Первоначальную версию песни записал на студии Муслим Магомаев. Но Лиознова и Таривердиев сочли, что его голос не вяжется с внешностью Вячеслава Тихонова, исполняющего роль Штирлица. Голос Иосифа Кобзона идеально вписался в образ.
Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты гроза, напои меня допьяна, опять, как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных недопытов внести салют флагу!